вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всех приветствую. Это вечер на радио «Спутник». Работаем в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков с нашей студии на прямой связи. Петр Лидов чуть позже к нам тоже присоединится. Никуда он от нас не денется. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Петр едет сквозь снежную долину. Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям, зрителям привет.
Мы будем, как иногда, Снегурочку и Деда Мороза, да, призываю, собственно говоря, дети. А так мы будем и Петра. И глядишь, через 50 минут примерно, подскажу, он появится в этой студии, а может быть и раньше, да, вот смотря как...
Как там у вас с пробками сегодня? Хорошо все, нет?
А я же все-таки передвигаюсь на метро и предпочитаю, потому что это намного быстрее.
Это правильно.
Особенно, когда сейчас и парад, безусловно, условно, да, и репетиции, и все остальное,
да.
Перекрытие, выходные. И вот мне кажется, это надежнее всего, как ни крути. Но, тем не менее...
Я с утра помчался, я же за городом живу, домчался до нашего западного скоростного диаметра, он весь КАМАЗами перегорожен, и езжайте в объезд. Еле-еле успел на работу.
Главное, что успели к нашему эфиру, и благо технологии такие, что в любом случае мы бы с вами как-нибудь связались, бы подключили, подождали.
Так точно.
За это технологиям современным только большое спасибо. Давайте начнем с актуальных новостей. То, что обсуждается сегодня, то, что обсуждалось в последние дни. Многие посмотрели документальный фильм о Владимире Путине. Я, честно признаюсь, еще посмотрела не до конца, но некоторые отрывки, тем не менее, да, успела понаблюдать. Мне кажется, вот то, с чего мы с вами должны начать, это с признания от российского лидера на вопрос, как часто у вас возникает желание врезать, несмотря на то, какой вы спокойный со стороны, да, и внешне, Владимир Владимирович признается всегда. Вот мне кажется, это на самом деле еще тоже про силу духа, такое признание, да, вот чисто по-человечески. Часто хочется, я вот поверю,
очень.
Да, очень хочется, но приходится сдерживаться.
Ну, Владимир Владимирович человек ответственный, крепко держит себя в руках и никогда вообще, я даже... Но единственный, наверное, известный момент про то, что мочить всех будем там, где застанем. Это, наверное, единственный эмоциональный всплеск, который вот навскидку могу вспомнить. Так, нет, все время держит себя в руках. Недопустимо для руководителя сверхдержавы подобные припадки, вот как у некоторых. Нет, так нельзя. Поэтому, да, все правильно,
да,
делает.
Больше
так
Байден
точно, да.
Этим, конечно, хотя тут Дональд Трамп, мне кажется, тоже может на самом деле сказать много чего, просто пока, ну, скажем так, настроение другое.
Повода нет, да.
Да, повода нету, что ли, в наш адрес, по крайней мере, что-то подобное говорить. А в целом, как вам кажется, вот документальные фильмы, они какой-либо дате, как правило, выходят, и вот мне кажется, что на самом деле нам их немного не хватает. Может быть, и про Владимира Путина, может быть, про других наших чиновников, да, вот все-таки лучше понимать, и кто в главе государства, и кто как начинал, кто как к этой должности пришел. Вот многих спроси, наверняка не все будут знать какие-то детали вот такие.
Как говорится, большое видится на расстоянии. Да, нужен временной промежуток, должны накопиться события, и полностью согласен, да, документальное кино, где все это последовательно перечисляется, хотя бы было вот это, вот это, вот это. Вот. Там, с одной стороны, да, это история страны, показанная через историю президентства Владимира Владимировича, но есть масса других аспектов, которые там не трогали. То есть, по-моему, ну, сейчас и возможностей гораздо больше. Например, компьютеризация, цифровизация, можно все это там складировать, кодировать, монтировать. Получится просто очень большое, но и в кинотеатры мы теперь не особо-то ходим. У всех здоровенные телевизоры, можно, сидя дома, насладиться полностью. Меня вот, например, всегда интересовало, когда какой-нибудь Фрэнсис Форд Коппола рассказывает, вы знаете, я вот свой художественный фильм «Апокалипс Нау», я его смонтировал 5-часовым фильмом. Я не знаю, многие люди ногу отдадут или даже руку за то, чтобы посмотреть, что там в 5 часов-то уложилось, вот неограниченные кинотеатрами, временем. Дело исключительно полезное. Посмотреть за несколько заходов вдумчиво, обсудить, подумать. Ну, красота, по-моему, надо больше такого делать.
Давайте вот еще обратим на какое заявление в этом фильме было. Там, конечно, очень много всего и об Украине, безусловно, и спецоперации, об исторических событиях, о 90-х в том числе. Но вот говоря о ценностях и традициях, меня зацепила фраза, что у русского человека есть отличие от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном. Вот насколько вы с этим согласны?
Я бы с другой стороны на это посмотрел. То есть у нас, мы с одной стороны, как говорится, немножко ушиблены нашими размерами, и это действительно на мышлении отражается. А они тоже ушибленные своими размерами, но в совершенно другую сторону. Вот во Франции придешь в какой-нибудь ресторан, там стол натурально вот такой, если сверху смотреть. Две тарелки поставил, пол тарелки висит над тобой, потому что навстречу друг другу, ну, невозможно. Там настолько все тесное, народу огромное количество, и из-за этого жуткая конкуренция, то есть то, что Европа такая, это технологический центр, там качественный продукт и прочее, это результат жесточайшей конкуренции. Ну, невозможно на ровном месте себя взять и заставить там какую-нибудь детальку точить какое-то количество часов, чтобы там было какое-то качество. Нам это не надо. Знаете, это вот как, наверное, рассказывал. Вот наши как-то раз заказали японцам рисовать мультик. Ну, то есть там наши картинки, а японцы это для мультфильма размножают. И вот там наш деревенский дом, а вокруг него забор. Японцы выступили с просьбой, а давайте мы нормальный забор нарисуем. Какой? Ну вот, чтобы прямой был, расстояние правильное между дощечками, а у нас там горбыль приколочен, и все косое и кривое. В смысле? Ну так же не бывает, говорят японцы. Давайте настоящий нарисуем. Ну, вот это и есть настоящий. Это, конечно, прекрасно, что у вас вот так, а у нас вот так. Мы другие, думаем по-другому. Это любовь, вы знаете, рассказывает, что у нас какой-то жуткий тоталитаризм. Ну, это глубочайшее заблуждение. Настоящий тоталитаризм – это в Европе, на минуточку, где все ходят строем, где все говорят одно и то же, где все поступают одинаково. Почему? Потому что там тоталитаризм. Только вякни, отойди в сторону, и тебя за это жестоко покарают. При этом будут рассказывать про какие-то свободы. Нету там никаких свобод вообще. Там все жесточайшим образом регламентировано. И либо ты будешь соблюдать все это, либо тебя растопчут. А у нас, как ни крути, свобода. Причем свобода в таком виде, что им там и не снилось.
Вот еще хочу обратить внимание, о преемнике там тоже были фразы в этом фильме. Вот, в частности, Владимир Путин говорит, что смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике, и говорит, что в России должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа. Вы представляете себе вообще, каким должен быть этот человек? Знаете, мне вспоминается фраза Дмитрия Пескова, пару, мне кажется, лет назад уже сказанная. Новый президент, ну, да, вот потом тот самый преемник, должен быть как Владимир Путин, но не Владимир Путин. Это не совсем дословная цитата, но очень...
Только похожая. Лучше, да?
Да, да, да. Вот с одной стороны, нам вроде бы мы все об этом поняли, но с другой стороны, кроме Владимира Путина, мы, наверное, тут никого не видим, да, вот ничей портрет не вырисовывается, да. Вот так вот четко.
Так точно,
у вас есть представление, да. Ну, какой это человек?
Да, это не значит, что таких людей нет. Во-первых, с моей точки зрения, ну, сильный лидер, он как бы это сказать, то есть вокруг него конкуренты не возникают, не могут просто, то есть такого вот масштаба личность, не сказать, что подавляет окружающих, хотя, наверное, подавляет, да. Вопрос, на мой взгляд, немножко в другом. Должна быть построена система, которая этих самых, по-нашему скажем, вождей продуцирует, то есть это народ из системы госуправления, поднимающийся, и тогда есть из кого выбирать. Система, ну, на мой взгляд, давно построена, люди, да, растут на государственных должностях. Есть ли толковые? Масса. Просто оно не совсем так организовано, как кажется обывателю. Я ни грамма не сомневаюсь, что на смену придет достойный человек. Поживем, посмотрим.
Ну что, давайте смотреть, что, как, кто приходит на смену в других странах. И уже известно, что...
В свободных.
С первой попытки все уверены, поэтому в результате, да, мы все это прекрасно понимаем. Но про Германию мы сейчас говорим. Собственно, известно, что Фридрих Мерц со второй попытки избран канцлером Германии. При этом очень активно...
Измором взял.
Причем было куча сообщений от немецкой прессы о том, что якобы он вообще отказался идти на второй тур, и, соответственно, будет точно не он. Вот они между собой сами пуляли эти фейки, активно это все обсуждали. Но оказывается, что нет, сами себя обманули, и Мерц все-таки стал, пусть да, со второй попытки, вот с такой оговорки, знаете, вот Майя Санду тут вспоминается почему-то. Ну, в общем, стал канцлером. Но мы прекрасно понимаем, что это антироссийский настроенный человек. Да, не знаю, насколько он пронемецкий, но мы знаем все про его отношение к нам.
Да не насколько, по-моему, они все, как мне кажется, все эти нынешние европейские элиты – это сплошные глобалисты, которые повсюду надо уничтожить какое-то это, ну, этническое, национальное разнообразие. Это все надо уничтожить. Все должны, как у них, ходить строем. Все должны беспрекословно подчиняться. А кто не такой, тех мы... отключим или отключим, как там правильно по-русски будет. Вот какой-нибудь там Джорджеску высунулся не туда, куда надо, понимаешь, в ТикТоках себя рекламирует. Отказать не будешь ты президентом. Тут же лезет какой-то еврочиновник, который говорит, вот мы в Румынии-то вот это задвинули, да, и в Германии с этой альтернативой для Германии надо сделать то же самое. Вот, пожалуйста, напрямую не сделали, сделали по-другому, и все. Нет никакой альтернативы для Германии. Продолжаем разговор про свободу, демократию и выборы из двух и более кандидатов. Кто-то другой, и как-то совершенно по-другому всем этим рулит. Вроде теперь всем видно.
А вот насчет альтернативы для Германии, давайте расскажем, что ее признали экстремистской. Если я правильно предполагаю, хотя нам это сложно вообще представить, чтобы партию, госпартию, вот, да, вот такую признали, экстремистской, да, какой-то там террористической и все прочее, но это же значит, что запрет деятельности будет. И всех, я не знаю,
конечно,
депутатов, которые в нее входили, должны лишить не просто мандата, а, соответственно, по какой-то могут статье об экстремизме. А всех, кто там голосовал за что-то, тоже будут вот туда же, скажем так, да, относить.
Естественно, там все это записано и учтено. В отличие от нас, например, мы на такое внимание не обращаем, а там все на карандаш. За кого голосовал? Вот ты какой, оказывается. Ну, на мой взгляд, все вот это вот, вот эти вот запреты, они ведут к прямо противоположному результату. Вы вот так хотите запретить тех нормальных, так условно, за кого мы голосовали, ну, мы собьемся в какие-нибудь нацистские шайки и посмотрим, что вы с этим будете делать. Увидите, так и будет.
Давайте в соседнюю страну, во Францию, в Париж. Значит, там что случилось? 7 человек были приговорены во Франции к условным срокам и штрафам по делу об угрозах смертью, оскорблениями в адрес арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в 2024 году. Все мы помним ту масштабную, как ее по-другому назвать, да? Церемонию, значит, много шума, много скандала было, действительно. И вот, знаете, с одной стороны, наверное, не только арт-директор виноват в том, что произошло, там же была целая команда, организаторы, Олимпийский комитет, то есть кто-то эту церемонию, ну, не один человек точно организовывал, да, поэтому там уж если говорить про какие-то подобные нападки со стороны тех людей, которым это все не понравилось, ну, тогда не только по отношению к одному надо эти нападки организовывать. И вот, с одной стороны, это не оправдывает, неважно, какая была церемония, не оправдывает жестокость людей. Нельзя угрожать, нельзя, да, там, оскорблять, особенно угрожать смертью. А с другой стороны, мне кажется, часть нас немного понимает, почему. Вот почему было такое желание. Потому что творилось на церемонии то, что творилось. Но ни в коем случае угрожать смертью при этом нельзя. Что скажете?
Ну, у нас же все любят Европу, там же кругом порядок, законность торжествует и всякое такое. Если вам вообще без разницы, по каким причинам, кто-то вдруг начнет сообщать о том, что он вас убьет, советую вам, как бывший оперуполномоченный, отнеситесь к этому самой крайней серьезностью, потому что он действительно хочет вас убить, и если у него получится, он вас действительно убьет. Это не какие-то там угрозы еще, хотя это угроза, да, но это крайне серьезные вещи. При этом по поводу чего? Хорошо, ну вот такая церемония. Дальше что? Я правильно понимаю, что руководство надо убить каким-нибудь одним способом, а исполнителей, наверное, надо повесить на столбах, на Елисейских полях. Так, что ли? Ну, так, если цивилизация, как над этим не издевайся, если у нас это государство построено на основании закона, и законы в нем действуют, подобного вообще быть не должно. А что вы себе позволяете? Хочется задать вопрос. Вот вы там, Иванов, Петров, Сидоров, ты если хочешь опубликовать какие-то угрозы в адрес некоего гражданина, вот бери паспорт, открывай, и, глядя в камеру рядом с паспортом, вещай свои угрозы. Наверное, так не делают. Да, наверное, анонимно, из-под тишка какие-то гадости пишет, а когда вот нашли, ну, понимаете, было за что, нет, не было. Неважно, что там происходило, неважно, какую они там эту церемонию организовали, угрожать убийством не дозволено никому. Изловили, посадили и правильно сделали. И так будет везде, вне зависимости от наличия демократии, отсутствия и прочее. Это уголовщина. Так нельзя.
А вот смотрите, Дмитрий Юрьевич, два момента. Почему же тогда все-таки тоже какая-то история про двойные стандарты? То есть здесь, да, угрожают, значит, поймали всех людей, осудили, все понятно, все по делу. А с другой стороны, мы с вами говорили про угрозы со стороны Зеленского, и почему-то все западные чиновники, которые планируют приехать в Москву, и когда они слышат, а сейчас мы атакуем то место, где вы будете, не говорят о том, что им угрожают, хотя это тоже угроза. Вот не кажется ли вам, что тут как-то все по-разному все понимают?
Как говорят либеральные граждане, это другое, это как другое. Вы не это понимаете, не то, Татьяна. Думаете, да, это не то, что вы думаете. Тут все правильно, да. Если Зеленский запустит пару ракет по параду на Красной площади, это все правильно. То есть эти дети вчерашних фашистов и нацистов, они спят и видят, как бы Российской Федерации отомстить. А, как известно, на войне и в любви все средства хороши. Ни в чем они себя сдерживать не будут. Опять-таки, повторюсь, для того, чтобы завести на территорию Российской Федерации некие типы вооружений, да, хотя бы взрывчатку и самолеты с моторчиками, надо посоветоваться со старшими товарищами, которые посмотрят со спутников, это американцы, англичане, немцы, французы, посмотрят со спутников и скажут, а вот здесь стоят установки ПВО, и маршрут для вашего самолетика надо проложить вот так, чтобы он дошел до цели. Про это почему-то никогда не говорят. Они, эти украинские нацисты, они не самостоятельные. Они действуют под руководством и по указке вот этих вот мразей. А вы хотите, чтобы они сами на себя чего-то там наговаривали? Нет, так не бывает.
А еще по поводу угроз. Ну, вот смотрите, а если в социальных сетях, даже, допустим, под нашей трансляцией, ну, люди есть абсолютно разные, кто-то будет благодарить за работу и все остальное, а где-то откровенно, ну, и наверняка вы в свой адрес все равно находили, или там ваши коллеги, да? Ну, из разряда, да чтоб ты там, вот, не знаю, сдох, с тобой что-то случилось, и все там.
Да.
Это же тоже угроза напрямую. Вот можно ли взять этот комментарий?
Естественно.
И с ним куда-то пойти?
Ну, извините за нескромность. В моем положении я вообще все время буду проводить только в судах.
Угу,
суды так. У нас в этом направлении работают очень странно. Если меня обложат матом в 5 этажей, там оскорбят меня, мою семью и прочее, ну, в суде, а я подам иск насчет этого, унизили достоинство и всякое такое, ну, присудят 5000 рублей. А сколько стоит мое рабочее время, например? Сколько, если я рабочий день проведу в судах, то сколько я потрачу? Сколько потрачу на адвоката? А вот этому псу, а это пес откровенный, хамло и негодяй, а ему ничего не будет. А 5000, ну, давай я тебе еще, вот 5000 отдам, давайте еще в рожу плюну, утрись, ничего ты мне не сделаешь. Так и получается, а должно быть не так. Например, влупить штраф в 1000000, примерно, чтобы ты за метлой за своей поганой следил, тут начнут задумываться. Миллиона нет. Сейчас мы твою хату продадим, когда вот госорганы такое скажут. Сколько у тебя там от бабушки осталось трехкомнатная, да? Вот сейчас мы трехкомнатную продадим, ты переедешь куда-нибудь в общежитие или в однокомнатную. А вот из оставшегося мы вот из разницы, мы штраф заплатим. Вот тогда, да, тогда думать начнут. То есть за это надо наказывать. Просто и без затей, потому что все эти закрывания глаз, а что такого, а мы не видим повода, что вы думаете, что вас тут оскорбили? Нет, это не так, это глупость все. Закон должен работать для всех.
Уже упомянули с вами Парад Победы, давайте вот о чем поговорим. Известный нам певец Шаман, он же заслуженный артист России Ярослав Дронов, 8 мая проведет прямую трансляцию в компьютерной игре Майнкрафт вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Они будут во время трансляции комментировать концерт в честь юбилея Великой Победы. Я даже не знаю, с какой стороны тут подступиться. Но давайте с той стороны, что таким образом через компьютерную игру, ну, наверное, будут как-то продвигать патриотические какие-то, да, идеи, мысли. Вот посмотрите, какой концерт, да, действительно. То есть, ну, это же классно.
Ну, наверное. Все это, как вы понимаете, придумали не у нас. Есть такая хорошая компьютерная игра под названием PUBG, у нас называется PUBG, где, ну, там миллионы граждан играют. Вот там талантливый рэп-исполнитель как-то раз в компьютерной игре устроил, так сказать, концерт, онлайн-концерт, ну, который посмотрела...
Мы украли это.
Да не украли, воспользовались, да. Древние римляне у всех все украли, считается, что это все их. Начиная от кораблей, кончая мечами, которые стырили у испанцев. А аудитория, которая посмотрела в игре PUBG выступление этого чернокожего паренька, приготовьтесь, 25 миллионов человек. Представляете, какой охват аудитории? Это вон Rolling Stones, там пенсионеры, песок сыпется, я не знаю, 150 концертов надо дать, чтобы столько денег собрать, а тут вот раз через интернет, и очень удачно. Это, кстати, было очень интересно, когда пандемия была, а наши эти красавцы страдали, что им не дают площадок, не дают стадионов, так вот же, все есть. Применительно к нашим, ну, в общем-то, я бы понял, если бы данные граждане были активными пользователями игры Minecraft и в тамошнем сообществе имели бы вес и авторитет. Я в таком, я не играю в Minecraft, но вот в сказанном очень сильно сомневаюсь, ни веса, ни авторитета там никакого нет. Они пойдут к детям, а дети сразу к этому настроены резко отрицательно, что в нашу игру лезут какие-то непонятные люди. С какими целями, это вообще их интересовать не будет, поверьте. И эффект может получиться прямо противоположным. Хотя начинание, безусловно, правильное. Да, как достучаться до детей? Ну, вот дети играют в компьютерные игры, давайте и через них.
Ну, дополню тогда, что в этом концерте, кто на нем будет выступать, ну, помимо всего прочего, да, в том числе и виртуальные аватары исполнителей военных песен, среди которых Булат Акуджава, Муслин Магомаев и Анна Герман. Вот мне кажется, что они, конечно, наверное, не поняли, если бы были живы сегодня, да, вообще, что происходит.
Особенно Булат Акуджава, который все предал, продал, оплевал наше славное прошлое, изменил, так сказать, родине, и вот таким чудесным человеком оказался. Надо ли, стали ли песни от этого хуже? Нет, не стали, великолепные песни, но неприятный осадочек остался. А вот сама форма донесения, что там аватары некие исполнять будут, да, это интересно,
мне
на мой
кажется,
взгляд.
Кстати, да. Некоторая молодежь может и не знать, там, допустим, кто такая Анна Герман, и вот таким образом,
конечно,
да, мало ли, новое имя для них откроется, ну и песни, соответственно, ее тоже. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости на Радио Спутник, а я призываю, как всегда, подключиться к нашей трансляции. Группа ВКонтакте.
Немедленно.
Друзья, немедленно оставляйте вопросы. Их уже большое количество. Кстати, они у нас на экране тоже высвечиваются, некоторые из них. Мы будем их тоже задавать, и Дмитрий Юрьевич будет на них отвечать, ну, в конце нашей,
да,
передачи, в самой последней получасовке. Ну что, новости, потом вернемся.
Чковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Мы еще раз всех приветствуем. Призываем подключиться к нашей трансляции в группе ВКонтакте. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте «Вечер в хату», наша любимая рубрика одна из, хотя у нас все любимые, но вот что лукавить, правда, все хорошие. Сама придумала, сама себя повалю. Ну что, давайте начнем. Мы очень много говорим с вами про мошенников, и на этой неделе была новость о том, что Федеральная служба безопасности задержала 10 россиян, которые обеспечивали работу сим-боксов для мошенников, но вот сюда же вдогонку и не перестаю удивляться. Значит, есть человек, которого зовут Максимилиан Сильман, ему 93 года, и он конструктор, разработчик холодильной техники. На его счету огромное количество научных работ, публикаций и все остальное, безусловно, опытный, умный человек. Но он отдал мошенникам больше 17 миллионов рублей. Собственно, несколько дней он обналичивал все свои счета, дом у него тоже была наличка, причем и в рублях, и в евро, и в долларах. Откуда, вопрос десятый, хотя это, наверное, первый вопрос, который теперь у всех возникает. Откуда у бабушек, у дедушек такие суммы? Но, тем не менее. В общем, общался с мошенниками.
Если у него патенты, то он изобретатель и получает серьезные деньги, да. Ну, меня все, поражает да, другое. Уже добрались до гражданина с фамилией Сильман, которого вообще невозможно заподозрить в том, что он в жизни ничего не понимает. И вот вам результат. Угу. Я почитал эту новость, где там организуют чуть ли не обращение Собянина, а потом звонят генералы ФСБ, рассказывают, что надо деньги надежным людям передать. Дорогие друзья, много раз говорил, повторяю, никому вы в этой жизни, кроме мамы с папой, не нужны. Вообще никто о вас, особенно по телефону, заботиться не будет. Никакие полковники ФСБ никогда не будут вам звонить. Они не звонят никому никогда. У них есть лейтенанты, начнем отсюда. Если вам звонит генерал, полковник, майор, вас обманывают сразу. Вы своих знакомых спросите, им хоть раз кто-нибудь из ФСБ звонил, вы опуститесь ниже. Участковый, милиционер, как часто вам названивает? Ответ – никогда, вообще никогда. Если вас вовлекают в какие-то мероприятия правоохранительных органов, неважно, полиции, ФСБ, вас пригласят в околоток или на Лубянку, где вы там живете, и там с вами будут беседовать лично. Никакие полковники и генералы вам звонить не будут. Нельзя никому отдавать свои деньги, никому, особенно наличные. Вы безумны, граждане. Если вы этим занимаетесь, вы натурально безумны. Дожить до столь преклонного возраста и вестись на такую чушь, ну, это что-то за гранью. Опять-таки, все это очень сильно интересно. А в банке что-нибудь говорят, вот когда гражданин там условно десяток миллионов хочет снять наличностью, для чего он их снимает?
Мы
ему там объясняют.
Обсуждение индивидуальной ответственности каждого сотрудника.
А вот, да, а вот давайте представитель службы безопасности с вами побеседует, а психолог подойдет. Ваши банки наживают с граждан такие деньги, там умом тронуться можно, а при этом, как только дело доходит до безопасности вкладов этих самых граждан, да какая разница, сам забрал, сам унес. Молодцы, молодцы. Дедушку лично мне очень и очень жалко. Наверняка исключительно заслуженный человек, и вот такое на старости лет приключилось. Досадно.
Ну, конечно, инфаркты, инсульты, все что угодно, приступ может
бы
случиться и в таком возрасте, да, и при такой потере, в общем, это события страшные, но вот что-то мне, к сожалению, подсказывает, что ровно через неделю, в следующий вторник, мы опять прочитаем какую-нибудь новость о том, что какую-нибудь старушку, какого-нибудь, да, там, старичка, при всем уважении, ну вот, каким-то образом, либо детей, то есть тоже мы можем сказать,
да,
что сейчас аудитория такая, либо дети, либо старики, вот, пытаются каким-то
да,
образом.
Вот вместо того, чтобы крутить какую-то по телевизору идиотскую рекламу банков по федеральным каналам, вот на федеральных каналах вставляли бы специальные социальные социальные блоки, в рамках которых пенсионерам, которые всю эту телевизионную чушь поглощают и смотрят, вот там им объясняете, нельзя никому деньги отдавать, никто никуда вас ни в какие специальные операции не вовлекает. Но нет, это у нас не государственные, федеральные каналы у нас наверняка не государственные, там есть какие-нибудь владельцы, акционеры не разрешают, еще чего-нибудь, гнать всех поганой метлой, все обратно под волосатое крыло государства и заботиться о гражданах в первую очередь. В этом задача федеральных каналов, а не в том, чтобы зарабатывать там какие-то деньги.
Давайте дальше. У нас международный вечер в хату сегодня. Значит, поговорим про Дональда Трампа, который решил вновь открыть закрытую 62 года назад тюрьму Алькатрас. Самый известный преступник, который там сидел, это Аль Капоне. Значит, ну там много интересных фактов об этой тюрьме. Может быть, мы тоже об этом поговорим отдельно. Но что говорит Трамп? Он говорит, вот все времена мы были, соответственно, более сильной, видимо, державой, нежели сегодня, да, более серьезной страной, и не боялись, что вот все эти преступники, которые действительно могут причинить вред и нанести какой-то ущерб, вот их туда всех отправлять, и нужно, видимо, снова этим заниматься. А вот когда тюрьма находится на каком-то отдельном острове, где там, по идее, не переплыть ничего, это что-то меняет, это влияет как-то на статистику по преступности, либо что?
Гражданин Трамп, он это, как обычно, вот он начнет про что-то говорить, типа как Соединенные Штаты 8 мая победили во Второй мировой войне. А что вы там на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы в августе бросали, если вы уже победили? Он ничего не знает. Это самый Алькатрас. По-русски это Баклан, это остров Баклан в заливе возле города Сан-Франциско, который открыл британский пират Дрейк, который грабил там испанцев по всей этой Южной Америке, а потом на награбленное они построили флот и разбили испанскую великую армаду. Представляете, сколько денег он привез королеве? Вот, вор, насильник, грабитель, убийца, величайший герой. Корабль «Золотая лань» в Лондоне там на причале стоял, и, в общем, они им страшно гордятся. Вот, остров называется Баклан. Еще разок, позорное слово. У нас Баклан – это хулиган, то есть человек вообще несерьезный. Там изначально был форт, который держал оборону в заливе. На островах строить все очень непросто. И когда там организовали тюрьму, по-моему, ее переформатировали, так сказать, под тюрьму для особо опасных преступников, это когда была Великая депрессия, и люди типа Диллинджера, Карписа там и другой сволочи бомбили американские банки со страшной силой, вооруженные грабежи, разбойные нападения. Вот для них, для подобных Диллинджеру, они, короче, открыли тюрьму на острове Алькатрас. Насажали туда людей, заодно, кстати, туда везли гомосексуалистов, которых ловили в Сан-Диего, где штаб-квартира американского Тихоокеанского флота, за гомосексуализм в 30-х годах в Америке давали, приготовьтесь, 25 лет тюрьмы. Чудесное заведение было, прекрасно функционировало. Ну, там всякие сказки страшные рассказывают. Я там был неоднократно, что характерно. Рассказывают всякие страшные сказки. На самом деле это было образцово-показательное учреждение. Никакого перенаселения, никакой скученности, суровые условия содержания. Да, ну, тюрьма вообще везде не сахар. Бывали попытки побега, трех человек не нашли. Кто убежал, шестерых, по-моему, застрелили, там, ну, история длинная. Закончилось все это тем, что вот их содержат на острове, туда надо привозить личный состав, который их сторожит, туда надо привозить еду, туда надо привозить воду, им надо работу давать, они там стирали белье для Тихоокеанского флота, форму и белье прачечную, у них там были мастерские, еще чего-то, это надо все привозить, а потом увозить, и когда комиссия, этот, как у них, департамент по работе тюрем, опубликовали в 63-м году, ну, пораньше там сведения, то оказалось, что на содержание одного заключенного на острове Алькатрас ежесуточно государство США тратит 90 американских долларов. Взвились вообще, кто хоть что-то в этом соображал, и главная заявка была, вы знаете, дорогие друзья, сутки проживания в отеле Уолдорф Астория, это в Сан-Франциско лучший отель, 80 долларов США. Может, мы их всех в Асторию переселим, и там дешевле выйдет для государства. Да, и после этого его просто закрыли.
Простите, да, вот куда...
Не-не-не, погодите. Дальше, все эти сказки относительно того, что от этого остров оттуда не убежать. Как только они ее открыли, общественность Сан-Франциско, там, ну, там 2 километра до этой тюрьмы, ее с острова, в смысле, с берега видно. Особенно с сан-францисских трамваев, которых там на тросах таскают, ее прекрасно видно. Ну, и общественность возмутилась, нафига вы тут? Нам под бок селите каких-то уродов, откровенных негодяев, уродов, убийц. А руководство сказало, руководство бюро тюрем, ну, тут такие течения, там действительно очень сильное течение, потому что, ну, в океане прилив-отлив, и в залив это затекает и вытекает, там, мама дорогая, как все это бурлит. Ну, тогда феминистическая организация, это еще там, по-моему, в 40-х годах, тетки, суровые феминистки, привели девчонку 19 лет. Девчонку запустили в воду, она оплыла стилем кроль вокруг острова и приплыла обратно. Ну, они говорят, ну, если девчонка 19-летняя может приплыть, вы хотите сказать, что вот эти вот твари, здоровенные мужики, которые там сидят, не приплывут, да? Ну, бюро тюрем пыталось их успокоить, потому что они среди заключенных распространяли слухи, что они ловят акул, и акулам отрезают один плавник, и поэтому акула может плавать только по кругу вокруг острова, и через акул никто не проскочит. Ну, проскочили. Но, возвращаясь обратно, когда ее закрыли, приготовьтесь, а давайте вы в какое-нибудь нормальное место всех посадите, где действительно убежать нельзя ни под каким вообще соусом. И тогда они построили тюрьму Мэрион, если правильно помню, там наш товарищ, забыл фамилию, кого у нас за торговлю оружием, Виктор Бут, по-моему, там сидел. Это тюрьма, да, это тюрьма Мэрион, она подземная, вся под землей вообще, вот всех туда законопатили под землю, и вот оттуда, вот да, никто не бегает. И обращаю ваше внимание, с 63-го года прошло, ну, сколько там, уже больше полувека, да, 70 с лишним лет. И неужели вот Трамп на полном серьезе думает, что нынешние тюрьмы, они точно такие же, как были тогда? Там нечего реконструировать вообще, там нечего улучшать, все устроено по-другому, камеры устроены по-другому, решеток там никаких нет, видеонаблюдение, искусственный интеллект, одно, другое, пятое, десятое, там все не так вообще. Тюрьмы, это, кстати сказать, если там нормально подходить к процессу содержания, это очень и очень дорого. На острове, на земле, под землей все равно это очень дорого. Американцы, они без всяких этих шуток, они в 19 веке были впереди планеты всей по организации тюрем и человеческих условий существования в них. Гораздо дальше Европы ускакали, там вон... Граждане французы туда ездили понаблюдать, как это, что это, потому что в Европе это вообще тихий ужас был. Ну, нельзя его переделать, такое мое мнение. Это музейный экспонат. Вот людей туда возить и рассказывать им всякие дурные абсолютно сказки про какие-то ужасы, как у них там, что там было, ой-ой-ой, какой кошмар. Есть кино, кому интересно, называется «Побег из Алькатраса», в главной роли Клинт Иствуд, там хорошо показано, да, для кино, конечно, но, на мой взгляд, гражданин Трамп сморозил очередную глупость, рассчитанную на внутриамериканского потребителя. Сказала, ничего они там не говорил, сделают.
Что, да, то есть, что не факт, что это будет сделано. Действительно, Виктор Бут сидел именно в тюрьме Мэрион, которую мы вспомнили. А, знаете, что находила да. про Алькатрас? Тоже интересный момент. Вы говорили про то, что девчонка там проплыла, сколько там, 15 или 19-летняя, да, значит, и как так заключенные тоже, соответственно, могут. А я нашла информацию, что Алькатрас была одной из немногих американских тюрем, где заключенные могли принимать горячий душ. И какой был посыл, что они будут в комфортных таких водяных условиях, имеется в виду, да, и, соответственно, вот этой вот холодной воды из океана они испугаются, и поэтому плыть эти 2 километра они не будут.
Это в одном ряду с акулами без плавников.
Да, боролись таким образом.
расслабленные, там, изнеженные такие, там холодно, адски холодно. Все...
Преступники, неженки.
Это же океан, многие не в курсе. Океан Тихий, который в Лос-Анджелесе, так сказать, омывает это замечательное побережье, там все только в гидрокостюмах купаются, и особо отмороженные мексиканцы без, так сказать, в плавках запрыгивают. Он очень холодный. А поскольку со страшной силой светит солнце, и там холодная вода, испарение, там туманы, адская холодрыга, и вообще там все очень-очень печально. Никому не желаем попадать в заведение подобного типа.
Ну, коротко скажу, мы про французов тоже с вами говорили. Значит, во Франции перепутали преступников и освободили не того. И теперь вот по ошибке, собственно, в результате этой ошибки ищут того самого, которого, ну, должны были, да, там, значит, приговорили к 10 годам колонии. Ищут того самого, не могут найти. Вот, да, странно. Как так? Я думаю, что он уже не на территории Франции находится. Ну, вот, может быть, это к рубрике «Их нравы» тоже подходило бы, но, тем не менее, вот такой интересный факт во Франции случился. А перепутали фамилии, там были, видимо, одинаковые фамилии, значит, выпустили не того. Тоже, конечно, интересно, неужели не проверяют?
Как в известном сериале, а ты что на свободе? Прокурорские дела потеряли, вот и
эти. Давайте вот о каком нашумевшем деле поговорим, хотя случилось, ну, не сегодня, да, и активно это обсуждают уже несколько дней, а то и недель, но, тем не менее, на экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию возбудили уголовное дело. Собственно, он, да, пришел, ну, как утверждается, с топором к своей бывшей возлюбленной Юлии Ивановне, и таким образом, ну, он там ее и покалечил, и избил, и травмировал, все остальное. Я, знаете, я просто посмотрела, у Ксении Собчак вышел фильм, она взяла интервью у вот этой Юлии, там полтора часа идет. Много она и кадров каких-то предоставляет, ну, как некие доказательства, которые якобы, да, в рамках расследования можно, видимо, откуда-то достать, ну, либо это ей дают, ее редакции, неважно. Но вот честно, вот смотришь на эту девушку, хотя там многие говорят, что она придумала, либо там еще что-то, но вот она вся там сидит искалеченная в больнице, и вот все равно, ну, верится, вот верится. Конечно, свечку я не держала, как оно там все это было, не знаю, но вот смотришь, слушаешь ее, веришь. Но, тем не менее, Михаил Хубути, он отрицает всю свою вину, говорит, что вообще его там не было в Москве, в Подмосковье, да, значит, в эти дни, ну и пока расследование идет. Но вот когда такой громкий чиновник, человек очень богатый, попадает в такие скандалы, как вам кажется, правосудие, если он действительно виноват, возможно?
Конечно, возможно. Вопрос, с какой стороны кто и как давить будет. То есть записывать какие-то ролики – это способ давления на следствие и суд. Совершенно очевидный. Не надо тут, а я там переживаю за судьбу и прочее. Мы тоже переживаем. Нам не нравится, когда женщин бьют, особенно топорами. Нам не нравится, да. Но лезть в процессе не надо. А если вы снимаете подобное, да, вы пытаетесь оказать воздействие на следствие и суд. Как там что было? Ну, в общем-то, дорогие друзья, для следствия установить, что, где и когда делал нормальный гражданин, не уголовник, который там скрывается, ловко прячется, имеет там 8 судимостей за спиной, установить, чего и как было, ну, в общем-то, не очень большая задача, особенно при нынешнем количестве видеокамер, где записи хранятся достаточно долго. Посмотрят, я надеюсь, разберутся как следует. Бывает ли вот преступление подобного рода, когда муж лупит жену? Конечно, бывает, сколько угодно. И убивают тоже бывает, как это ни печально. А бывают ли случаи оговора? Тоже бывают, постоянно. А бывают ли попытки вымогать что-нибудь с помощью вот подобных обвинений? И такое, друзья, бывает, да. Поэтому давайте, как обычно, немножко подождем и посмотрим, что скажет следствие. Ну, для меня, честно говоря, с одной стороны, да, все мы люди, все человеки. Любой гражданин, у которого есть две руки и ноги, может сотворить всякое, но когда люди подобного уровня гоняются за своими женами с топорами, у меня как-то вызывает.
Она там любовница при этом, то есть у нее это была его вторая семья. Он официально женат, а это вот другая, значит, девушка, которую при этом он не скрывал, насколько я понимаю. Но теперь он говорит, что он ее не знает, но тем не менее, да, там какие-то и кадры, и видео в большом количестве, ребенок там есть. Ну, в общем, история мутная. Вспоминается еще вот эта нашумевшая история в Казахстане, которая была, да, когда там тоже министр, значит, убил свою жену. Ну, вот в последнее время такие дела стали появляться. То есть, значит, какое-то разбирательство, если такие прецеденты есть, соответственно, да, происходит. Ну, давайте...
Про все подобное надо заявлять,
да,
и заниматься этим должно следствие в обязательном порядке.
В России появилось наказание до 1 года лишения свободы за несообщение о диверсии. Ну, там, если и не сообщил, и, соответственно, да, какое-то содействие, безусловно, организация, значит, участие, вот это вот все под эту статью будет подпадать. А несообщение о диверсии...
Давно пора.
Давно пора.
Да, давно пора. Да, да, конечно, господи. Это терроризм, на всякий случай. Организация диверсий, ну что это такое? Это вот, например, поджог релейного шкафа на железной дороге, поджог дома, поджог квартиры чьей-нибудь, так сказать, значимой личности. Организация теракта как такового, вот генерала Москалика убили недавно, это вот оно. Если вы про подобные вещи знаете и не сообщаете, куда следует, да, за это надо отвечать. Но тут, да, это все такое, знаете, то есть с моей точки зрения, для вот сейчас у нас война идет, для террористов давно, с начала специальной военной операции, давно пора вернуть смертную казнь. Это не значит, что всех и каждого надо повесить на Красной площади. Это если там какой-то сопляк, которому 10 тысяч рублей пообещали, он пошел поджег релейный шкаф. Ну, это одно. Срок, так сказать. Если это какая-то матерая сволочь, специально обученная, заброшенная и прочее, это совершенно другое. По таким петля давно плачет. Ну, а сколько дадут в этих, так сказать, новых рамках? Год?
Год.
Ну, прикольно, конечно.
Мало.
Да, прикольно. А вот взял, взорвал, так сказать, заряд, убило 40 человек, а ты не рассказал. В жизни 40 человек – это вот год тебе наказание, да? А небось, если это мама, папа знают про сыночка, тут они не обязаны ничего говорить. Я помню, у нас был один персонаж,
ну, то, смотрите,
папа,
можно я, Дмитрий Юрьевич, поправлю? О, да, несообщении, ну, об и организации, и самой диверсии. То есть это год за то, если ты знал и об этом кому-то, ну, не донес, не дорассказал. То есть вот именно об этом идет речь.
Согласен. Был у нас, говорю, один кадр, папа работал в Эрмитаже, воровал оттуда предметы искусства, которые, на, так сказать, вся страна работала, в том числе на государя императоров, чтобы они там покупали налево-направо, и при советской власти вся страна работала. А он воровал, продавал с помощью своей жены, а их сынок на это неплохо жил. Ну, вопрос, все трое должны отвечать? Нет, все трое твердо знали, что он ворует из Эрмитажа, а они на эти деньги хорошо живут. И при этом, как вы понимаете, они, будучи родственниками, они не обязаны никуда о фактах воровства из Эрмитажа сообщать. Вот так оно интересно теперь устроено, увы.
Давайте завершим эту получасовку сообщениями свежими о политике, которые прямо сейчас приходят на лентах информагентств. Значит, высвечиваются. Вероятность проведения переговоров по Украине на территории Турции в ближайшей перспективе не исключена. Администрация Эрдогана об этом сообщает. Турция и США договорились о совместных усилиях по переговорному процессу вокруг конфликта на Украине. Я только пока делаю один вывод из этого всего. Сколько раз американцы уже говорили о том, мы скоро отсюда выйдем. Не договоритесь, мы выходим. Вот буквально завтра это произойдет. Но в итоге мы видим, что все равно медленно, постепенно, но какие-то, да, шаги именно в сторону переговоров продолжаются с участием американцев.
Первое, оно же главное, что из всего этого видно, что никакого веса американское мнение в этом деле не имеет. Вон они подписали соглашение о редкоземельных этих элементах, металлах, как их там правильно называют.
Редкоземельные.
А, да, а две секретные части никому не показали. И что? А самое главное, а на эти деньги мы будем поставлять вам оружие. Вот и все, вот и корень всего. Это мы все на Украине организовали, это мы их вооружили и научили. получили, и это мы будем поставлять им оружие дальше. А все вот эти вот переговоры – это такая дымовая завеса над тем, что мы на самом деле делаем. Байден, Трамп, без разницы.
Ну что, начинаем кричать «Петр Лидов» и посмотрим, придет ли он после выпуска
Петр
новостей.
Петр едет, едет, да.
Скоро вернемся, ждем. Друзья, оставайтесь с нами.
«Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, только хотела сказать, что мы плохо кричали Петр Лидов, как он в последнюю секунду буквально ворвался все-таки в студию. Поэтому Петр Лидов, Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, все здесь, всех приветствуем еще раз. Петр, привет.
Да, Петр, привет.
Здравия желаю.
А мы Дмитрия Юрьевича не слышим почему-то.
Меня?
А тебя
а
слышно.
Тут,
а, все,
прочим,
все,
да.
Теперь уже слышно всех. Собственно, настройка случилась, да, все. Ну что, Петр? Ты не слышишь. Сейчас Петру давайте звук будем настраивать.
Давайте мне звук включим.
А может быть, вопрос громкости, Петр. Вот здесь вот покрути, пожалуйста, и тогда все будет, возможно, хорошо. Давай раз, два, три проверяем.
Ну, тебя-то я слышу, а Дмитрия Юрьевича нет пока. Дмитрий Юрьевич.
Я тут,
все,
я тут.
Все, все, все.
Все, ага. Все.
Заглушили точно. Мои приветы к тебе, Петр.
Не заглушить, не заглушить.
Давай
будем до последнего.
Прорвемся.
Давайте рубрика «Здравый смысл». Вот только что в выпуске новостей мы слышали о том, что Польша разрешила пролет над своей территорией самолета премьера Словакии Роберта Фица, который отправляется в Москву на известное нам мероприятие. Вот единственное, что мне показалось, что может подойти как раз к теме «Здравый смысл», это результат опроса среди поляков, что 39% поляков считают, что стали беднее в этом году. Ну, то есть признают, как минимум, да,
поляки?
Вот хотя бы, да, поляки, 39%. Признают,
странно.
Что стало жить как-то хуже им.
Ну, вообще, это не руководство спрашивают, а
не руководство,
наверное,
население, да,
да,
население.
Да.
Но вообще у Польши мощный экономический подъем уже долгие годы, вот, поэтому, может быть, им как-то в этом году стало жить по сравнению с хуже, по сравнению с прошлым, но вообще
подъемом?
У Польши вообще все хорошо. Так что мы, конечно, можем расстроиться из-за этого. Вот. Но, может, у них рост замедлился. Вот я думаю так. Там у них все отлично было.
Я бы добавил деготку, ложечку. Хорошо у них не потому, что это поляки такие, а потому, что Евросоюз давал огромные деньги, вкладывал в их, так сказать, развитие. Это типа витрина. Посмотрите, как хорошо становится у тех, кто с нами дружит. Вот на примере Польши. И теперь все будет гораздо хуже. И вот рядовым полякам это действительно заметно. Да заметно всем и везде, в общем-то. Это касается не только Польши. Мы зашли в серьезнейший кризис, как говорят нынешние экономисты, которые заслуживают доверия. Говорят, что кризис этот гораздо хуже, чем Великая депрессия 30-х годов. И все самое интересное еще впереди.
Хорошо, рубрика «Их нравы», «Здравый смысл», как всегда, быстро заканчивается. Но у нас теперь еще царит и наши нравы, но об этом чуть позже. Тут, значит, подборочка интересная. Давайте «Их нравы». Я нашла в Молдавии... Значит, учебники, какие есть, и которые рассказывают про русских, ну, точнее, советских, да, солдат, вот что. Читаю прям вырезку, значит, тут фотографии из этого учебника. Описывается 27 апреля 1945 года. На нашей улице царит неописуемая суматоха. Солдаты постоянно шумят, множество русских проносится по улицам на недавно украденных велосипедах. Некоторые учат ездить других, а сами сидят в седле, как самка шимпанзе Сузи из зоопарка. Потом врезаются в деревья и задорно смеются. И так далее. Как вам сравнение? Как вам вообще описание?
Особенно от молдаван. Я бы тоже сострил и рассказал бы пару-тройку нацистских анекдотов, чтобы все угоготались. Но мы до подобного как-то не опускаемся.
Не будем опускаться, да.
Да, особенно в учебниках. И тут вопрос сразу, вот лично у меня, например. Вот вошли наши воины-освободители, а немецкие нацисты разбежались. Скажите, пожалуйста, а как работали магазины, где работали люди, откуда у них были деньги на покупку еды непонятно где? И вот эти люди, а советская армия, она же красная, немедленно поставила полевые кухни и начала кормить освобожденных немцев. Вот расскажите, мне вот просто интересно. А вот, например, мама, у нее там трое детей, и велосипед в сарае стоит. Она случайно не сменяет этот велосипед на, например, банку тушенки? Или, например, извините за цинизм, займется сексом с солдатом для того, чтобы прокормить своих детей? Мы маму никаким боком вообще ни в чем не виним. Люди попали в чудовищные условия, жрать нечего, от голода умирать не хочется. Так вот, все продают вещи первонаперво. И это как это, я помню, после 90-х уже ездил в Среднюю Азию, когда родственники добро из дома на рынке продают, и таблички стоят: «Куплю золото и свиней». О, вот так вот жили, и никакой войны не было, обратите внимание, с чего они взяли, что это там, эти велосипеды у всех поотнимали. То вы рассказываете, что в каждом советском подразделении коммунисты, комсомольцы, и все друг на друга стучат. И вдруг оказывается, можно совершать уголовно наказуемые деяния, грабить мирное население и кататься прилюдно, где замполит и остальные комсомольцы видят, и кататься на этих велосипедах. Как это у вас в башке укладывается вообще? То вы про какую-то свирепость сталинских законов, то, оказывается, никто их соблюдать не должен. Ложь и идиотия какая-то. Но тут я, опять-таки, жестко настаиваю. Смотреть надо в первую очередь на самих себя, на каких-нибудь граждан типа иноагента Венедиктова, которые десятилетия заливали помои в голову нашим согражданам. Все было не так однозначно, никакие они не герои, да, там были грабежи и изнасилования. Были, конечно, так за это расстреливали, просто и без затей. А давай процент сравним, где стояли американцы и где стояли красные. Давай сравним, нам интересно просто. Нет, так вы лжете все время. Ну, а как с подобными гражданами поступать? По-моему, все должно быть очевидно. Все связи с Российской Федерацией должны быть отсечены, это раз. Все деньги, какие у него тут лежат, изъяты, въезд сюда запрещен навсегда. И все это надо оглашать, до всех доводить, чтобы каждый баран понимал, вот если ты вот так вот, нацистская рожа, позволяешь себе отзываться о наших воинах-освободителях, ну, результаты сказаться не замедлят. Такое мое мнение.
Петр, добавишь что-нибудь? Нет?
Ну, я вообще сторонник того, что по умолчанию все наши воины – герои. Угу. Те, кто не герои, того мы, значит, выявим и накажем. А вот когда говорят, что да нет, на самом деле, они вот не такие, они все там и так далее, вот это очень неправильная постановка вопроса. Наши предки, наши деды, прадеды, отцы и так далее, по умолчанию герои, свидетельств тому масса. А, собственно, главное свидетельство – это то, что мы будем отмечать 9 мая. Вот, а эксцессы, ну, бывали. Это да. Но вот подход именно, что а вот мы сейчас вам правду тут раскроем на основе отдельно какого-то взятого факта, и поэтому все надо перечеркнуть и текается, вот это подход совершенно неправильный.
Я обратила внимание, что мы сегодня с вами в цветах триколора, только надо местами поменять, если говорить про видеотрансляцию. Но Дмитрий Юрьевич должен быть посередине.
Да. Нет, почему Дмитрий Юрьевич и так?
А, наверху, сверху белые, снизу красные, посередине голубые.
Знаете, как меня шутили, когда никто не мог запомнить цвета российского флага? Очень легко запомнить. Красный, голубой, белый. КГБ.
Я только знаю, как радугу запоминали. Семицветную, правильно. Но это сейчас не про то. Ну что, давайте дальше. Их нравы. В школах Украины начались проверки на общение на украинском языке. Ну, то есть смотрят, на каком языке общаются. Понятное дело, что на русском нельзя, на украинском можно. Причем на украинском надо, понятное дело, беседовать везде. Но здесь, мне кажется, это тот нрав, который нас уже точно не удивляет никаким образом. Так было, и вот так оно и, да, какие-то проверки продолжаются. Будем комментировать.
Тут
или
гораздо интереснее
дальше?
Реакция демократического сообщества. Его
нет.
Представляете, русским детям запрещают говорить на родном языке. Представляете, этим детям запрещают получать образование на родном языке. Все нормально. Это же русские. Вы что? Все нормально. Вот им нельзя. Это не считается. Давайте вот где-нибудь, например, евреям запретят говорить на родном языке и запретят учиться в еврейских школах, например. Давайте посмотрим, что из этого получится. А с русскими можно, с русскими все нормально.
Но это как мы с вами обсуждали в пятницу. Отсутствие реакции Запада на призыв там одного актера, я уже забыла, как его зовут, да, что надо бить детей за русский язык. Ну, это вот все туда же дальше.
Тоже лыко в строку, да. Тут все нормально. Лупите их палками, да. Пусть по-украински говорят. Это, кстати, элемент геноцида, запрет говорить на родном языке. Не, никому не интересно.
Я бы зацепился за твою фразу, а с русскими можно? Вообще, с русскими тоже так нельзя поступать, конечно. И за это прилетит и прилетает, как мы видим, только, конечно, не со стороны цивилизованной Европы, а со стороны нецивилизованной России. Поэтому, наверное, нам тоже надо занять более жесткую позицию, в том числе и по тем странам, которые такие ограничения вводят. Можно сказать, что Европа-то, может быть, она и промолчит, а вот мы нет. Мало не покажет.
Давайте что-то менее серьезное из рубрики «Их нравы» и пойдем потом дальше. Значит, 7-летний мальчик в Америке угнал мамину машину, чтобы со своей младшей сестрой позавтракать в Макдональдс. Причем мама ничего не поняла, ничего не заметила. Она обнаружила, что детей
молодец,
нет. Не врезался, 16 километров проехал, понимаете? Я когда мне было 7 лет, я бы не достала даже до педалей. Я не знаю, как бы я вообще
американец.
Отправилась. Куда мне?
Как в художественном фильме «Индиана Джонс», где у китайцев скамеечки были привязаны у пацана, чтобы до педалей доставать.
Там без машины никуда.
Да.
Так, а где никуда. Это было?
Сейчас я тебе скажу, где именно. Это было штат Юта.
Ну, город в Юте...
Огден.
Я могу сказать, что в Юте...
Особенно.
Штат Юта – это штат, где, ну, как бы такие как бы полупустыни, каньоны...
Долина монументов.
Долина монументов, да. там просторы. Штат Юта вообще одно из самых главных туристических направлений, и там реально без машины даже в большой, там большой город, в Солт-Лейк-Сити один, вот, но остальные маленькие города, и там, конечно, Макдональдс на машине все ездят, там...
Позавтракать-то.
Это самый ближний Макдональдс был, да, за 16 километров.
Меня, кстати, ловкий, знаете, что пацан всегда поражает? Вот что несут, я в Америке никогда не была, но чему меня учат и что мне показывают американские фильмы, ну, с каких-то ранних лет. Вот что машина там есть абсолютно у каждого всегда. Всем подросткам дарят эти машины. То есть как будто бы это настолько... Либо там все так богато живут, либо это настолько доступно, что вот у каждого эта машина
доступна.
Есть. А у нас, да, вот
ну,
там...
Ну, это смотря где. Тут надо сразу оговориться. Если речь идет о такой, как бы, не особенно урбанизированной Америке, то, конечно, в небольших городках, где живет средний класс и выше, они живут за городом, не толпятся, значит, в городах, вот там, конечно, да, это машины, небольшие городки и прочее, вот они там ездят постоянно на машинах. Да и даже более-менее такие крупные города в Штатах, все-таки это там даунтаун и дальше на машине все это разбросано.
Если говорить о каком-нибудь
Нью-Йорке, то там, конечно, негры в трущобах на машинах не ездят, это понятно. Ну, может, у них там есть
одна. В Нью-Йорках теперь нельзя на машинах ездить, только общественный транспорт. А вот в каком-нибудь городе Лас-Вегасе, это вот этот так называемый стрип-полоса, где стоят эти отели, в которых расположены казино, там есть тротуар. А во всех остальных местах тротуаров нет вообще, там только ездить можно. Всем рекомендую к прочтению книжку Генри Форда, называется «Моя жизнь, мои достижения», 1924 года выпуска, где гражданин Форд рассказывает, что он изобретал, что он делал, для чего и зачем. Первые автомобили в Америке стоили $600. Они сразу были сделаны для того, чтобы их могли покупать пролетарии. И трактора, которые у нас потом делали, так называемый «Фордзон». «Фордзон» – это «Форд Сон», то есть сынок фордовый. Трактор в 24-м году выполнял 90 с лишним операций, к нему там приспособлений всяких было, начиная от того, что там плуг, ковш, и заканчивая мотопомпой качать воду и еще качать люльку с ребенком. То есть, а он стоил $800. И там с этим делом все серьезно. Они нацелены именно на то были, чтобы каждый мог купить автомобиль. О чем Форд и говорил? Мы можем продать любую машину при условии, что вам нужен черный Форд марки Т. Это была правда.
Давайте к рубрике «Наши нравы», хотя тут с какой стороны
наши
посмотреть. Наши? Нет, «Наши нравы». У нас новая рубрика по
«Ихние».
«Ихние». «Ихние», которые нашинские какие-нибудь.
Ну, что, надо слово «Ихние» ввести в название
программы. Не надо, пока звонит. Подождите.
У нас вот ребята, коллеги наши, у них есть программа «Экспресс», они прикалываются над этим с утра. Ну что, «Эспрессо» путают с «Экспрессо», да? Они из этого сделали название программы.
А я вижу здесь по-другому.
«Ихние» звонит, например, а?
Не звонит.
Хорошее шоу.
Не дозвонится, да. Итак. Мигрант.
Их не звонит, будем кушать, да, Дмитрий?
Пора уже, да.
Серьезная тема-то.
Так-так, что мигрант?
Мигрант, 20-летний уроженец из Таджикистана. Его уже задержали, чтобы мы тоже все понимали. Он прикинулся геем. Ну,
извини, это я ЛГБТ не могу
запрещено.
Уроженец
Подожди.
Из Таджикистана. То есть как будто уроженец, это такая профессия.
Подожди, это самое главное. Он
Может,
прикинулся...
ты хотел сказать 20-летний вырожденец из Таджикистана?
Ты русский забыл. Ты тоже?
Нет, он должен быть уроженец Таджикистана.
Ну, уроженец.
Если он уроженец из Таджикистана, то это вырожденец.
Ну, прости.
Мне кажется, смешно.
Это смешно. Смешнее дальше. Он прикинулся геем.
Вырожденец.
Для того, чтобы ограбить москвича.
Каков?
То есть москвич его пригласил к себе. Ну, там свиданка, видимо, какая-то была, я
так,
не знаю.
Так.
Значит, они где-то в каком-то приложении, которое однозначно должно быть запрещено на территории Российской Федерации, пригласил москвич, собственно говоря.
Татьяна встречается с ночной жизнью Москвы прямо сейчас.
Так,
ну, пригласил он к себе, значит, он говорит, я тоже гей, и, собственно...
Давай уже.
Обокрал. Он что-то ему подсыпал, москвич уснул, ну и, соответственно, вот...
И что же он у него украл?
Ну, я не знаю до конца, что он украл.
Честь.
Ну, как минимум. Деньги и телефон.
Честь, деньги, дорогие игрушки.
Они дорогие.
Москвич был уроженец чего?
Петр.
Ну, интересно же.
Не сообщают. Это тайна пока.
Например, уроженец Люблино.
Люберц.
Ну, чего это?
Ой.
Может, он вообще из Петербурга приехал?
Нет.
Ну, хотя нет, петербуржцы...
Ох, мы в опасную сторону заходим.
А про Питер у меня тут есть другая история. Подождите, вот еще одна опасная история.
Друзья, будьте бдительны.
А вот вообще, что за... У нас бывает сегодня какое-то приложение, где можно указать, что ты вот не той ориентации? Мне кажется, такое уже не должно быть.
Почему я не
знаю.
Я ушел из большого секса, такими приложениями не пользуюсь.
Да нет, а что тут запрещено? Вот ты же, так сказать...
Ну что,
они же для знакомств. А кто с кем знакомится, мальчики с девочками, это там неважно.
Татьяна прям репрессивно настроена сегодня по отношению к вырожденцам из Таджикистана.
Потому что звонит и звонит, понимаешь? Звонит и звонит.
Он позвонил ему, а тот, так сказать, да, говорит... Оказалось, нет. Москвич потерял не только честь, но и деньги.
Сознание.
Сознание. А может, это к лучшему, что он сознание.
Друзья, проверяйте, не доверяйте. Звоните, а придет неизвестно кто.
Давайте другая история Санкт-Петербурга. 24 года, порно-актеру, подожди ты.
Если бы он просто позвал уроженца Таджикистана выпить, а тот оказался бы геем.
И что? Не предупредил, типа того, да?
Да. Хотя, что бы он его позвал-то?
Не складывается.
Ситуация непростая.
Не складывается.
Так что же там в Питере-то? Давайте
уже, да. Порно-актер, 24 года. Значит, его экстренно госпитализировали прямо со съемок после укола...
Новости культуры.
Новости культуры. После укола для рельефности члена. Я даже не знала, что есть. Ну, в общем, он себя там кольнул, и он делает так постоянно перед съемками, как рассказывается. Но в этот раз, видимо, игла была какая-то не совсем та. В общем, занес себе инфекцию.
Пользуйтесь стерильными одноразовыми... Иглами.
Не пользуйтесь, не надо. Слушайте, вот этим
какой,
вот заниматься.
Какой кошмар. Вот вы представляете, что это в причинное место?
Вы представляете,
место?
Что я все это нахожу?
Уколы делать! А час вообще, господи.
Сама?
На что люди только не пойдут ради искусства?
А вот, кстати, опорно это искусство?
Конечно, да. Какие сомнения. Обратите внимание, до чего наша культура докатилась. Уже там какие-то порно-оскары, уколы в известное место, туши свет. Ужас.
Все, я смотрю, все растерялись от таких новостей. Ладно.
Ну, представляю просто.
Про такое только подумаешь, дурно становится.
Неприятно.
Давайте, ладно, тогда вот есть новость посерьезнее, тоже пусть будет наши нравы. Я не знаю, как к этой новости лучше относиться. Давайте разбираться вместе. Итак, значит, горячая линия по вопросам абортов открылась в Вологодской области. Там призывают женщин, которым отказали в аборте, ну, наоборот, звоните, вот об этом рассказывать. То есть у нас получается какая-то двоякая ситуация. С одной стороны, мы говорим про там демографический кризис, что все это нужно исправлять ситуацию, нужно. Да, и сейчас у нас активно должны работать во всех клиниках, ну, и психологи в том числе, и прежде чем девушка соглашается и все-таки говорит, да, я иду делать аборт, с ней неоднократно должны беседовать. Ну уж не знаю, там есть какие-то перегибы или нет, и да, таким образом запреты на аборты где-то в отдельных регионах там эти запреты правда действуют, по крайней мере, да, в коммерческих каких-то частных клиниках. Но вот теперь еще при этом открывается горячая линия, наоборот, по вопросам абортов. То есть запретили, звоните нам, ну и будем как-то разбираться. Перегибы и там получается, вот когда касаемся
запретили,
этой темы.
Это как-то странно. То нам рассказывают, что каждый случай индивидуален, то взяли и всем скопом запретили. Это ж чушь какая-то, ёлы-палы. Если несчастную девчонку, женщину кто-то изнасиловал, и вот результатом беременность, кто изнасиловал-то? Ну, совершенно очевидно, какой-то дегенерат-насильник. Хочет ли она от него родить? Я очень сильно сомневаюсь. Что значит? Она в какую категорию попадает, эта несчастная женщина, с которой приключилась вот такая беда? Имеет право она сделать аборт или нет? Наверное, имеет. Вообще, это как это они говорят? Мое тело, мое дело. Но при этом надо ли ей побеседовать с психологом? Ну, наверное, надо. Да, я строго за психологическую помощь. Хотя бы успокоить хоть как-то, что жизнь на этом не закончилась, можно жить дальше. А в целом, ну, а как это? А как это? Вот как это взять все и запретить? А дальше что? Если вот это вот мешает рождаемости, повышению рождаемости, да, а противозачаточные средства, что дальше запретят? Таблетки, презервативы, как? По талонам давать, особо надежным, отработаешь или еще чего-то? Очень много вопросов все эти инициативы вызывают.
Петр молчит, серьезно читает.
Я, ты знаешь, я думаю всегда, что... Ну, я тоже так, не то, что мы рассуждаем теоретически, но немного зная как бы жизнь и эту ее сторону, не все женщины захотят разговаривать с психологом. Многие относятся к этой процедуре довольно спокойно.
Нет, а если выбора нет, понимаешь? Что вот значит, сейчас, выбора нет? Ну, то есть девушка приходит, ну, вот у нее вот, какая-то да, такая
говорю,
трагедия
что, а как
случилась.
Это? У нее не трагедия случилась. У нее есть, например, гарантированное ей законом право
законом
пойти
право
и сделать
есть,
аборт, если она так решила. И для нее это, может, вообще не трагедия. Я знал женщин, которые делали аборт осмысленно и не считали это какой-то трагедией. Ну, получилось.
Ну, это вопрос отношений.
И так далее. Да, просто мы воспринимаем, что это именно так. Ну, хорошо, если нет трагедии. Она побеседовала с мамой, с папой, там, с кем угодно дома, она приняла свое взрослое решение, она взрослый человек. С ней будет беседовать как-то принудительно, что ли, психолог?
Но, по идее, по крайней мере, то, что пропагандируется, то, что создаются какие правила, сейчас в любом случае с девушкой должны побеседовать. Другой момент, это будет просто беседа, из разряда ты осознанно принимаешь это решение или нет.
Беседа подразумевает участие двух человек.
Да.
Иначе это лекция.
Иначе лекция,
значит,
да.
Или она обязана прослушать лекцию о вреде абортов.
Тут я же тебе не скажу, лекция это или беседа.
Просто если
это
надо... Человек нельзя заставить беседовать, если он этого не хочет.
Ну хорошо, давай по-другому.
Или, здрасте, я хочу с вами побеседовать, а я не хочу.
Под роспись, да. Вот, приди, вот протокол,
ну,
распишись,
давайте я вам расскажу
хорошо.
О пагубных последствиях аборта для женщин. Ну, давайте, расскажите, хорошо.
Ну, послушают, да, а то все не знают,
спасибо.
Какие там последствия. Все знают.
Я сама врач.
И все знают, какой вред для здоровья.
Спасибо, я сама врач, что у меня есть ребенок.
Хорошо, а
двое,
если это пришла девчонка, ну, вот 18 лет, она, ну, может быть, не до конца осознает, что она делает в этот момент?
Ну, не
вот
знаю.
Вот надо, чтобы с ней побеседовать?
Наверное, ну, я думаю, что опция должна быть, безусловно. И какая-то возможность предоставлена, и, может быть, консультация оказана, и, может быть, там как-то это должно быть предложено. Не то, что я против, нет. Ну, это, наверное, хорошо. Просто другой вопрос, как людей, ну что, заставлять это делать?
Это надо смотреть, мне кажется, частно, но в том плане, где...
Сложно.
Как это действительно происходит? Тут никто из нас сейчас
сказать,
не скажет.
Что вот обязаны побеседовать с тремя психологами.
В общем, вот на такой серьезной ноте давайте закончим эту получасовку. Новости послушаем, потом вернемся.
Да.
Пучковым.
Работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. Все по-прежнему на месте. Друзья, еще раз всех приветствуем. К вопросам будем переходить, и потом новости кино.
Да.
У нас впереди. Ну что, Петр, кто
что?
Начнет?
Я.
Что? Давай, начинай.
С чего?
Зачитывать. Кому? Вопросы.
А, вопросы?
Дмитрий Юрьевич.
Ой, сейчас потерял этот вопрос. Сейчас
вот он меня бесконечно тестирует. Дим Юрьевич, как думаете, вот что это такое?
Я не понял, что я, но я
готов. Я не понимаю,
момент,
кто,
момент,
где, но готов
сейчас,
всегда.
Сейчас,
да?
Все, почти. Где же? Там концовка. Вот. Ася Вася. Андрей Таллин. Таллин. И он, видимо, просто знает, я где-то рассказывал, что у меня были друзья эстонские панки, и я ездил в Таллин очень часто. Здравствуйте, товарищ Пучков и соведущий. Вопрос. Как вы относитесь к опозданиям? Пунктуальность важна и приемлемо ли опаздывать? Товарищу Лидову тере. Тере.
Отрицательно. Даже я бы сказал, резко отрицательно. Когда точность, вежливость королей. Надо приходить вовремя. Хорошо, вот сейчас появились телефоны, можно смснуть, можно позвонить, извините, там задерживаюсь. Всякое в этой жизни бывает. Вот уже говорил, сегодня утром помчался на работу, а наш этот скоростной диаметр перегородили, потому что готовятся к параду. И я на 20 минут дольше ехал и чуть не опоздал. Ну, виноват ли я? Наверное, нет. Это невозможно угадать, пока не подъедешь. Не видно, так сказать, на карте. Но, в общем и целом, категорически нехорошо опаздывать. Это чужое время. Вы не про свое всегда говорите, а про чужое. Я исхожу из соображений, что это самолет, паровоз и еще что-нибудь такое. Опоздаешь на одну секунду, а он улетел. Представляете, он вас не ждет. Вот и в жизни с людьми так же бывает. Опоздал, что я тебя ждать-то буду? Нет, некрасиво, во-первых. Во-вторых, нехорошо, ты чужое время воруешь. Кто ты такой, чтобы опаздывать на встрече со мной, например? Так не делают. Я на встречу с тобой опаздывать не буду, даже не знаю, кто ты такой. А вот, нельзя.
А мне кажется, знаете, это как раз нас расхолаживает. Вот вы сказали про самолеты, про поезда. Вот раньше нельзя было опоздать на эфир, потому что как раз дистанционно, ну, не было принято каким-то образом подключаться, а когда-то это было невозможно. А вот после пандемии это стало нормой в какой-то момент. То есть, ну, ничего страшного. Я ведь опоздаю, это всего лишь эфир, соответственно, можно...
Есть такие у
нас. Есть такие, да.
Люди, с позволения сказать.
Высокопоставленные.
Нам, профессионалам, радиоведущим, это обидно.
Очень.
Да. Что мы сидим здесь. Это вот так вот...
Они там.
Так получилось когда-то с фотографиями. Знаете, вот у там спецкорреспонденты, у них там вот такие фотоаппараты по 10 штук баксов, такие объективы по 20 штук баксов, и они все великолепного качества фотографируют. Беда ровно в одном, что человек с набором оборудования оказаться на месте, которое пригодно для фотографирования, может, очень-очень далеко не всегда. И тут вдруг у граждан начали появляться телефоны, и граждане начали фотографировать и снимать видео про все на свете. И вот дрянная фотка, но она с места событий. И вот она уже, так сказать, в прессе, там, в СМИ, во всяких. Дрянное видео, ну так оно есть, понимаете? И есть – это лучше, чем нет. Вот, вот, настолько примитивно, да, и как-то вот эти мегапрофессионалы, они ушли в другую область. А вот мы смотрим, там кого-то бомбят, ну, это наиболее частое, так сказать, снято на телефоны, да, телефоны, кстати,
очевидцы,
уже отлично,
да,
снимают.
Да, да.
Вот так, да, так что и поговорить с человеком тоже, если нормально слышно, можно и так.
Ну что? Есть еще вопрос?
Ну, я пока выбираю.
Давайте, тогда, да, зачитаю. Значит, не знаю, может быть, это иноагент, а может быть, нет уж, извините. First name, last name задает вот такой вопрос. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, стали ли люди в целом более счастливы, если сравнивать период до и после распада Советского Союза?
На мой взгляд, счастье – это мимолетное состояние, когда вот тебе внезапно накрыло и стало вот хорошо, и ты просто счастлив. Постоянно счастливы, в моем понимании, только медицинские идиоты, которых вот ничего не тревожит. вокруг тебя есть люди, у них и у тебя различные жизненные проблемы, время от времени они еще и умирают, и это никакого счастья не добавляет. Я бы с другой стороны посмотрел, то есть жизнь в Советском Союзе, она в ряде аспектов, именно в ряде аспектов, она была абсолютно безмятежная. И тут меня тоже, понимаешь, Советский Союз закончился, когда мне было 30 лет, это не очень много. Я подозреваю, что если бы я в 60 прожил в Советском Союзе, я бы несколько по-другому на все это смотрел. Невозможно сказать, вот когда спрашивают молодежь, а где было лучше, здесь или там? Там было хорошо одно, а здесь хорошо другое. Оно настолько несопоставимое и неравновесное, что ну, невозможно никак это сказать. Это твоя задача себе организовывать счастье и окружающим. Не надо думать про то, как кто-то там стал счастливый, не стал. Про себя думай. Как у православных, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот этим озаботься.
Мудрый человек, Дмитрий Юрьевич. Вот я каждый раз прихожу сюда и уже...
Набраться мудроты.
Нет, серьезно, Дмитрий Юрьевич. Вот если бы я все это запомнил, понимаешь, что я бы потом... Я вот даже сейчас записал, между прочим, кое-что себе. Потом сейчас вот расскажу. Приду домой и расскажу. А знаете ли вы, что дети? Счастье. Состояние мимолетное.
Слова великих.
За умного сойду. Ладно. Вопрос, немножко продолжение темы. Интересный, мне понравился он. Николай Полюшкин. Товарищи, вопрос. Показывал детям трилогию «Неуловимых». Сам не пересматривал шедевр несколько лет. При просмотре даю пояснение мелким, о чем вообще речь в этом кино. И вот ближе к концу они меня спрашивают. Папа, а почему у явно плохих на рукавах флаги России? Я как мог им ответил. Но ведь действительно, почему? Тиграну Эдмондовичу здоровье. Присоединяемся, Тиграну здоровья. А вот как такое объяснить, Дмитрий Юрьевич?
Ну, никак, это гражданская война. Обратите внимание, тут надо детям объяснить, перво-наперво. Это не имперский флаг. На всякий случай, царя свергли. Так, ну, буржуазия свергла царя, не большевики никаким боком. Белое движение только в каких-то там микроскопических проявлениях было за монархию. В основном все были строго против, и поэтому и флаг такой не монархический, да. Вот так получилось. Такая у нас история, штука сложная, в общем-то. Детям надо объяснять, объяснить можно.
Ваня Карпенко, вопрос из Киева. Дмитрий Юрьевич, остается ли для вас Киев городом-героем, заслуживающим памяти и почести во знаменование победы?
Да, конечно, да. А почему нет-то? Это же факт, так сказать, исторический. То, что теперь он под властью нацистов-дегенератов, ну и такое, вы знаете, в жизни бывает. Надо как-то его спасать.
Надо, мне кажется, отдельное спасибо хочется выразить слушателям, которые нас из Киева слушают на постоянной основе. Вообще удивляюсь, как это получается. Но кто хочет, у того и получается. Да? Кто ищет, тот всегда найдет какой-то способ. Мне вот очень нравится вопрос от Макса. Значит, если бы, Дмитрий Юрьевич, если бы вам предложили консультировать создателей детективного сериала о буднях советского уголовного розыска, на каких аспектах вы бы сделали акцент, какие стереотипы о работе в кино вас чаще всего раздражают?
Я вас сразу разочарую. Я там не служил. Я в советской милиции не служил. Я служил в российской милиции. Это было уже совершенно другое. Служил я там в 90-е годы. Это еще более совершенно другое. Это даже от того, что сейчас отличается настолько, что я не знаю. Если вы хотите посмотреть, на что это было похоже, смотрите сериал «Улицы разбитых фонарей» с самого начала, где все актеры снимались в своей одежде, где там микрофоны на палках в кадре висят. Там консультировали люди, которые в вопросе разбираются, разбирались и разбираются гораздо лучше, чем я, поверьте. Гражданин Кивинов, он же Пименов, который автор книг, автор сценариев, и, в общем-то, там это узнаваемые образы сотрудников, которых играли наши талантливые актеры, там все прекрасно, как на самом деле. Единственное, что обычно не очень показывают, это употребление алкоголя, так там даже и с этим хорошо было, хорошо показано, вот. Я далеко не первый и вообще. Если же в целом на ситуацию посмотреть, ну, как, там тяжело, в общем-то. Это ненормированный рабочий день, постоянное употребление алкоголя, общение с подонками, ну, если вас это, так сказать, интересует. От этого это все серьезным образом влияет на голову, и ты на людей уже несколько по-другому смотришь. Ну, избитый пример, когда встает вопрос, кто убил бабушку, ты автоматически отвечаешь, внуки, не задумываясь вообще. Вот обыватель так про людей плохо не думает, а ты не думаешь, ты просто знаешь сразу, вот, вот так. Добавляет ли это счастье, так сказать, тебе в душу и в общение с окружающими? Нет, не добавляет. Надо ли это показывать? Ну, в каких-то фильмах, наверное, надо, а в каких-то не надо. Фильмы, они в первую очередь про то, чтобы зрителю было интересно, а не так, чтобы он, забившись за диван, там снизу выглядывал и смотрел, господи, какой кошмар. Такое не смотрят. А кино все-таки снимают для того, чтобы деньги зарабатывать и охватить как можно больше зрительскую аудиторию. Вот.
Давайте озвучу вопрос от Артема в преддверии Дня Победы. Мне кажется, это важно. Какой ваш любимый фильм про Великую Отечественную войну и почему?
«Щит и меч». Образцово-показательный, с моей точки зрения. Йоган Вайс – это наглядный пример того, как надо родину любить, как надо родине служить и, например, продвигаться по карьерной лестнице. Вот. Для меня это с раннего детства. Я еще маленький был, я его по телевизору смотрел. С тех пор, в общем-то, отношение никак не изменилось. Есть отличные фильмы типа «На войне, как на войне» тоже. С детства смотрел, и с детства помню. Ну, неправильно я водку вылил. А ты думаешь, нам не обидно? Прекрасное кино, великолепные актеры, вообще все здорово. И книжка еще есть такая, автор Курочкина «На войне, как на войне», только там лейтенанта Мелешкина убили в конце. Рекомендую к прочтению. Очень хорошая книга. Про людей. Хорошее кино, оно в первую очередь про людей. А вот это вот все там... Танки, звездолеты – это антураж. Но поскольку это кусок нашей истории, по-моему, самый серьезный кусок, то вот очень хорошие фильмы были.
Петр, записываешь?
Я не записываю, я хотел вдогоночку вопрос, если мы готовы перейти к кино.
Давайте выберем только тогда победителя. Кому книга отправляется?
Про счастье.
Про счастье. First name, last name. Как бы вас ни звали, я надеюсь, что ваша страничка ВКонтакте открыта, мы с вами свяжемся и тогда узнаем,
живете
куда...
Живете вы на территории Российской Федерации.
Важный момент. Важный момент. Мы с вами свяжемся и поздравляем с этой такой маленькой, а может быть и большой победой, да? Что-то я преуменьшаю. Да, Петр?
Я вчера был на таком показе фильма, есть такой формат, показывают фильмы, про войну как раз фильм был, вот, ну, неважно, какой там, и старый. И после этого было выступление профессора, который рассказывает, что там хотел сказать режиссер, профессор, специалист по кинематографии, который преподает. И вот он посетовал очень на следующую ситуацию, но он говорил о фильмах, естественно, золотого вот этого нашего периода в кинематографе, гениальных совершенно на фильмах, их можно там, я не знаю, «Отец солдата» или «Летят журавли», и, ну, не знаю, все фильмы о войне, вот, которые мы знаем, да, вон есть этот «Золотой ряд», и, безусловно, «Щит и меч», и там, не знаю, «17 мгновений», и «Бой идут одни старики». И он сравнивал эти фильмы с тем, что показывают сейчас, не будем критиковать то, что показывают прямо сейчас, но он говорил вот о новых фильмах о войне, где спецэффекты, где, значит, вот, значит, пытаются показать ужас войны, значит, демонстрации, там, вот, звука летящего самолета прямо над тобой через экран. Ну, в общем, много спецэффектов, но он говорит, что очень мало режиссерской работы настоящей. И, в общем-то, это совсем не страшно. Те фильмы про войну даже... которые, может быть, такие какие-то веселые и легкие, типа «Будут одни старики», все равно там есть моменты, когда режиссерскими вот этими работами там показаны такие глубокие человеческие переживания. Ну, вот я вон приводил примеры, я сам вспоминал они сражались за родину. Не знаю, это я сейчас вспомнил разговор героя Шукшина с женщиной, которую он попросил там молока или воды чего-то, да, когда она ему говорит, что уходите и так далее. Насколько вот в каждой сцене, сколько там драматизма, насколько это все, они знают жизнь без вот этих спецэффектов и так далее. Понятно, что воссоздать то невозможно. И не снимать, наверное, так, как сейчас, тоже нельзя. А вот что с этим делать? И надо ли пытаться вернуться к тем золотым стандартам? Или уже сейчас просто другое время. Как ты вообще, Дмитрий Юрьевич, вот на эту бы ситуацию смотрел? Современные фильмы о войне против старых фильмов о войне?
Я бы зашел издалека. У меня есть единственно верный критерий оценки качества фильма. Берете черно-белый телевизор «Рекорд» с одним динамиком и смотрите фильм. Новый, старый, без разницы. Вот если вставит вас, то это хорошее кино. А там, где упор сделан на пролеты самолетов и красивые взрывы, нет, не вставит. Через черно-белый телевизор нет, с монодинамиком. Нужно ли это? Безусловно, нужно. Кино не стоит на месте, все прогрессирует. Да, звук, ну, например, я не знаю, там в каких-нибудь ужасах это вообще 80% эффекта психологического. Это качественный звук. Как снимать хорошо, ну, я не знаю. Это, понимаешь, вот в Советском Союзе там была организация... Мы не идеализируем Советский Союз, мы обращаемся к нашему прошлому. Была система поиска этих, как его, талантов. Вот кто хороший сценарист? Лучший пример, на мой взгляд, Василий Макарович Шукшин. Человек из народа, безо всяких там этих скидок, кривляний и прочее. Прекрасные тексты писал, соответственно, отличные сценарии получались. Великолепный актер и режиссер тоже, дай бог, каждому. Самородок из народной глубины, взрослый человек. А если вы соберете там, я не знаю, восьмиклассников, десятиклассников, дадите им американский учебник «Как писать сценарии», где четко прописано на восьмой странице конфликт, на десятой там первый выстрел и всякое такое, а у них нет никакого жизненного опыта, они не понимают, как люди думают, как люди действуют, какая у них мотивация, они не понимают. Это... Не говоря о том, что это люди из совершенно другой эпохи. Это вот когда детям объясняешь, и как это вот так вот говорят, там добровольцы шаг вперед, а они все пошли. Неужели нет тех, кто думает иначе и не сделает шаг вперед? Есть, кто думает иначе. Но остаться стоять – это гораздо страшнее, чем вместе со всеми пойти и помирить. И все сделают шаг вперед, все, никто не останется, даже если тебе страшно, тебя там трясет, и ты не согласен с тем, что происходит, все равно пойдешь вперед. Вы такие вещи не понимаете, как эти люди мыслили, почему они вот так вот действовали, ну и в результате получается, что это какие-то малолетки проецируют свое малолетнее сознание на то, что было когда-то. Не говоря про внешний вид, когда все бойцы с роскошными там белыми зубами, девчонки с надутыми губами, правильный макияж, ну, не так все было. Вообще, это поскольку теперь показывает это хорошо, резко, четко все это видно, все это все время отторгает. И все эти пролеты самолетов и прочее нет. Народ не верит. И никак не обманешь, увы.
Давайте поговорим про идею Трампа. Ну, мы с этого и начинали эфир, но не про политическое, да, вот про кино как раз. Значит, Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100% на иностранное кино. Уже различные СМИ подсчитывают, что эти пошлины могут лишить Голливуд основной выручки. Ну вот, давайте рассуждать над этим. То есть вот эти пошлины, хорошо. Будет только в Америке, будет только голливудское кино. Я правильно понимаю? Никакие другие фильмы туда заходить таким образом не будут.
А там никакого другого и нет. Начнем отсюда. Его просто нет. На всякий случай, дорогие друзья, есть такая страна Индия, а в Индии есть так называемый Болливуд. И фильмов там снимают, приготовьтесь, больше, чем в США. Вы эти фильмы видите? Нет. Почему? Потому что, первое, оно же самое главное, их просто не пускают на другие рынки. Мы тут свое снимаем, свою эту аудиторию окучиваем, это мы здесь, это наша корова, и мы ее доим. Вот в США организовано именно так. Показывают ли там иностранное кино? Да, даже «Оскаров» дают, обратите внимание. Но в целом оно на американский рынок не влияет вообще никак. Там какие-то доли процента наверняка.
Ну, то есть то же самое «Корейское», если мы вспоминаем, то
Трамп,
не особо.
Он, как и в случае с «Алькатрасом», он просто не понимает, о чем говорит. Он вообще уже, по-моему, всем понятно, человек недалекий, не сильно образованный,
что, все
время
Байдена
выступает.
Получается?
Вот ну, с какими-то странными заявками да. выступает. Вместо того, чтобы создать этим самым американским студиям условия максимального благоприятствования, чтобы фильмы снимали как можно дешевле, а денег собирали как можно больше. Не, сейчас я вот тут пошлины введу. Ну, введи, и что из этого? Опять ничего не получится. Он опять поорёт, сначала скажет 100%, потом 31%, а потом скажет 10%. Видите, я всех победил, как и обещал. Чего ты там победил? Какие деньги из этого образуются? Ну, просто не смешно. Какой-то он контуженный, я бы сказал.
Да у него отличный принцип, мне кажется. Он декларирует идею, тут же объявляет победу, и дальше про нее забывает.
Говорит, что я молодец.
А потом, спустя год, может быть, два, если из 100 две выстрелят, то он просто на них устроит такую симфонию на этих победах, что про остальные вы вспоминать никто не будет. А про «Алькатрас», я так понимаю, вы поговорили, и ты объяснил, что это невозможно, да?
Так непонятно, зачем вообще. Я вкратце повторюсь, что они после того, как закрыли «Алькатрас», это остров, на который надо завозить воду, еду, же, конечно, охрану и прочее, и оттуда убежать можно, как ты понимаешь. После этого, после того, как его закрыли, тюрьмы зарыли в землю, откуда убежать нельзя, они под землей, оттуда никто не выходит. Угу. Вот.
Ну, символ, красиво, я думаю, в этом его основная идея, пиар.
Ну, вон, у французов тоже был этот, как его, «Остров дьявола», про который написан там небезызвестный дурацкий роман «Мотылёк», и сняты не менее идиотские фильмы. Не работает тоже, нет. Так нынешние тюрьмы так не работают.
Но вот, а всё-таки эти пошлины Трампа, они будут в одностороннем порядке работать? Либо кто-то будет
встречные
какие-то тоже, как с Китаем, да, из разряда тоже. Сначала до 300, а потом будем снижать планку?
Ну, тут непонятно, это для каждого индивидуального, в общем-то. Если они начнут навстречу душить, а мы не будем ваше кино показывать. Ну, осмелюсь заметить, что по всему глобусу главнее американского кино ничего нет. А кинотеатры живут с показа американских фильмов. И если прекратить их показывать, то непонятно, как бизнес-то жить будет. Неясно абсолютно. Да я повторюсь, покривляется и прекратит. Неумный.
Я с большим удовольствием посмотрел, какая там четвертая, пятая серия этого самого «Гангстерленда».
«Мобленда». Давайте сразу скажем, хороший. А то я анонсировала, что мы будем обсуждать сериал «Трасса», но мы это обсудим все-таки в следующий раз, да, чтобы все успели. И там заодно я только 3 серии тоже сама успела посмотреть, а их намного больше. В общем, друзья, смотрите, будете обсуждать вместе с нами в следующий вторник. А ты смотрел
«Гай Ричи». Прям так, мне хорошо, я в него так хороший.
Я как-то прекратила.
Погрузился. Да хороший,
хорошо,
там,
да.
Хороший.
Слушайте, как знаешь, как наваристый борщ такой он прям вот.
Да. Да, все гады, все сволочи, ситуация меняется. Отлично. Том Харди прекрасен.
Да.
Этот ребенок-подонок, который Эдвард или как его,
да.
Такая мразь, это вот мое любимое.
А вот
любимое.
Тут мне начинает хотеться досмотреть.
Вот актер, который тебя больше всех бесит, это самый лучший актер в данном произведении, потому что такую мразь сыграть вообще великолепно. Уже подтягивается к этому, как его звали, Жофрей этот, который из «Игры престолов», которого отравили, помнишь?
Я признаюсь, что я не смотрела «Игру престолов».
Сниматься.
Тут есть человек, который... Два человека в студии, которые не смотрели «Игру престолов».
5 сезонов смотреть смело, не пожалеете ни разу.
Я смотрел, но без особого интереса.
А все говорят, что первое надо потерпеть, а потом вот оно пойдет, да, Дмитрий Юрьевич?
Да хороший, нет, хороший.
Я только первую серию смотрела, а потом как?
Жалко, я его перевести не могу, а то бы вы...
А почему? А почему вы не можете?
Отверзлись бездны. Ну, я их на заказ только перевожу, а заказов не поступает, вот.
Петр, закажи Дмитрию Юрьевичу перевести.
От правообладателя надо.
Ну, там какие-то лазейки.
Вот и поговорили, да.
Вот и поговорили.
Ну, в общем, я посмотрел Mobland, по-русски «Гангстерленд». Очень хороший, 5 эпизодов вышло. Да, да. Посмотрел 4 эпизода «Last of Us». «Last of Us» очень плохой, очень как плохой. Раз наоборот.
Ну, там,
дурацкий.
Как я и
сказала, я 2 серии уже разобрал. Вот... Да.
А, уже разобрали, да, что после смерти одного из героев еще не показали. Нет смысла особо
смотреть
дальше.
Не-не-не, там же про месть.
Ну, про месть.
Это про месть, фактически
Гамлет.
Ну,
для женской аудитории не на кого больше, как и для мужской.
Там гомосексуальная аудитория. Что скажет Роскомнадзор, мне интересно.
Да, ЛГБТ запрещено, на всякий случай напоминаем. Да. Заканчиваем беседу сегодня. Друзья, всем спасибо большое. Далее новости на Радио Спутник. Оставайтесь с нами. Все.